Есть несколько версий, из-за чего могли убить Евгения Жилина. Это и контроль над потоками российской гуманитарной помощи в Донбассе, и незаконный бизнес по обналичиванию средств на банковских счетах, в том числе в Харькове. Есть версия о том, что его, как и других влиятельных лидеров-сепаратистов, устранили российские спецслужбы. Или наоборот, о том, что он стал жертвой спланированной или спонтанной акции украинских спецслужб или активистов. Две официальные версии Следственного комитета России таковы. Основная – коммерческая деятельность, вторая – личная неприязнь. Какая из версий представляется вам наиболее вероятной?
Я бы версий предлагать не хотел. Каждая из них, вероятно, имеет свой вес и свои основания. Все, что вы назвали. Но только половина из них, мне кажется, имеет реалии под собой, а вторая половина – желаемое за действительное. Это то, что касается активистов, например, или там боевых групп там страшных. Это все, скорее, фантазии. А вот первые две, которые больше к криминальному миру относятся, скорее да.
Жилин был ведь очень близок к Сергею Захарченко, нынешнему главе самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, а тогда, собственно, главе Донецкого отделения оплота. Они вместе участвовали в захвате Донецкой обладминистрации. Может ли его убийство быть, ну, таким тревожным звоночком для лидера сепаратистов в Донецке?
Таких косят рядами. Это происходит не первый месяц, и всех гасят по одному. Просто Евгений Жилин в этом смысле был наиболее профессионально подготовленным из них. Он занимался этим давно, он родом из силовых структур, как вы знаете, поэтому он не светился так, как все эти люди. Совсем даже. Поэтому мне не кажется, что это какой-то тревожный звонок. Даже здесь люди не все знают роль Жилина, причем начиная еще с начала 2000-х. А совсем даже не сейчас.
Расскажите об этой его роли подробнее. Вы знали Евгения Жилина лично? Встречались с ним?
Да, мы встречались не единожды и разговаривали не единожды, но я вынужден сказать, что это был один из немногих людей. Это не оценочное суждение. Один из немногих людей, которые в самом деле с самого начала были идеологически сильно искренне верили в идею, которую на чем воплощал. Идею коротко можно описать как тот самый русский мир, который позднее появился уже как идеология всей страны и отношения между двумя странами. Он это делал давно и с самого начала. Однако, еще будучи милиционером, харьковским обычным милиционером, он участвовал в милицейских разборках. Если вы знаете, то Харьков в советские времена еще даже назывался ментовским городом, и потом тоже. Так вот он во всем этом участвовал. У них были сложные отношения с депутатами и городскими мэрами. Он в один определенный момент сел в тюрьму по обвинению в покушении на убийство одного из депутатов, который впоследствии стал мэром города и известен сейчас достаточно серьезно и России тоже. Это Геннадий Кернес. Так вот, несколько, буквально пару лет спустя, Жилин, выйдя из мест заключения, не опустился там, а умудрился набрать авторитеты в тюрьме тоже. Несмотря на то, что он милиционер, несмотря на то, что он сидел в обычной зоне, а не в ментовской, как это положено обычно, как это делалось в те времена. Жилин, условно, можно сказать так, что он объединил, стал мостиком между двумя мирами, милицейским и криминальным. А эти мостики всегда были, но в данном случае Жилин это сделал официально. Так вот, с его личных слов, правда-неправда дело такое, с его личных слов, после этого он стал курьером из Харькова в Киев. То есть из периферии в столицу он возил каждую неделю, каждую субботу, по его словам, очень крупные суммы денег. Это было уже в 10-х годах. Очень крупные суммы денег от низов к верхам. Вот так это звучало. Дань, которой были обложены все предприниматели, городские власти, областные власти и так далее. Все, что собиралось здесь, отвозилось в центр. Структурам президента Януковича. Долгое время он это делал, часть этих денег, по его словам, опять же, доставалась ему, оставалась ему, и он эти деньги использовал туда, о чем мы с вами уже упомянули, на строительство русского мира, на вооружение и обучение оплота, на поддержку массы отдельных организаций, которые возникли как грибы в поддержку русского мира, он тоже все это дело спонсировал, фиксировал, он снимал за свои деньги фильмы о ветеранах, он подкармливал несколько семей, насколько я знаю. Он строил для них жилье, он построил, ну, он собирался открыть и открыл супермаркет социальный именно для ветеранов и детей войны. Вот таким образом все это было. И потом в нужный момент он просто уехал, поняв, что наступают совсем плохие времена, в Харькове не удалось это поднять, и он уехал.
Можно ли предположить, что Жилин сохранил за собой роль посредника или связного, например, между живущим в России Януковичем и Геннадием Кернесом?
Нет. Я думаю, нет. Предположить я могу, вот, у них пути разошлись, как раз когда Геннадий Кернес, скажем так, сделал свой выбор. Выбор был чисто деловой, и мне кажется, что этот выбор был в пользу Украины. Он был взвешенным, не идеологическим, а просто взвешенным, практичный трезвый человек. Вот в этот момент их пути разошлись. У Кернеса есть свои отношения с деловым миром России, это правда, и они сохранились до сих пор тоже. Там неизвестно, например, может быть, в Москве там Павел Сукс, он до сих пор остается его близким, ну, товарищем, другом и бизнес-партнером во многих отношениях. Но то, что касается совсем подпольного мира и совсем черных денег, то нет, я не думаю.
Можно ли предположить связь между недавними обысками в гостинице, где в Харькове живет Геннадий Кернес, и убийством Жилина?
Это первое, что напрашивается, поскольку самыми острыми свидетелями друг у друга были как раз Кернес и Жилин в самые тяжелые времена, март 2014 года. И то, что предшествовало захвату областной администрации в Харькове, как раз в эти моменты распоряжение людьми, скажем так, тех, которых назвали в Украине тетушками или гопники, иначе говоря, да, с обеих сторон, я подчеркиваю, вот взаимное гашение волны вот этих обеих сторон, как раз и было, они были свидетелями оба. Они направляли, они держали руку на пульсе, они знали оба, что происходит. И, конечно, первая версия, которая напрашивается, это вот свидетели, которые друг друга тем или иным способом убирают. Но это слишком простая версия, я не думаю, что мы можем это утверждать.
Был ли оплот активен в последнее время, в том числе в Харькове? Донецкая ячейка оплота, как я понимаю, давно отделилась от основного движения. Сейчас она, по-моему, называется Русская православная армия или как-то так. Можно ли сказать, что Жилин уже давно отошел от военных дел и от силовых операций?
Думаю, что у него просто отобрали часть оплота, которая находилась там в том месте. Это Харченко, Жилин, друзья, это все очень... Это пауки в банке, знаете, Марк? Поэтому у них там чисто бизнесовое деление. И они могли. В Харькове, как Харьков, это уже не имеет никакого отношения. СБУ, слава богу, работает, извините, я имею в виду безопасных граждан. И оплот как клуб в принципе не мог существовать, он существовал уже давно. Есть еще отдельные бизнесы его, они могли быть перекуплены. Например, такси 3040, насколько мне известно, всегда принадлежало Евгению Жилину, и оно продолжает работать в Харькове и сейчас, не зная его юридические принадлежности в данный момент. Или там тот самый супермаркет, это могло уйти уже от него, от Жилина, и перейти к другому бизнесмену. Но вот сам оплот как таковой, ни боевой клуб, ни его даже название в Харькове нет и даже им не пахнет. Есть танкоплот, который делает золото немалышего, но не клуб Жилина.
Означает ли смерть Жилина окончательное прекращение существования оплота как организации в Харькове? Насколько эта организация была зависима от личности своего лидера? Что теперь будут делать ее члены, которых, я так понимаю, в Харькове было немало?
Немало было, но они не были давно уже активны и жили, насколько я знаю, Харькову внимание уделял только подпольное. И то, поскольку не оплоту, а другим вещам. Оплот в Харькове не существует, повторюсь еще раз. А вот на Востоке, в Донбассе так или в Луганской области, там эти ребята активны. И боюсь, что Жилин тоже достаточно давно уже не имел к ним отношения. Тот самый Захарченко это все давно мог перехватить, и они смогли стать условно самостоятельными.
Зураб, если все-таки вот выбирать из трех городов, куда, на ваш взгляд, ведут следы заказчиков этого убийства? В Москву, в Донецк или в Харьков?
Ну,